Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. У нас тут технические сложности, поэтому не обессудьте, такое бывает. Сегодня четверг, 23 марта, с Алексеем Арестовичем. Привет, Алексей.
Привет.
Нас 100 тысяч смотрит, больше уже 110 тысяч, 35 тысяч поставили лайки. Как обычно, не забывайте, ставьте лайки, поможете нам распространить ссылки на эти трансляции, если в том числе еще и разместите их на своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Обязательно подпишитесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича. В описании к этому видео по имени Алексей Арестович вы можете зайти туда и, соответственно, подписаться там, получать, соответственно, уведомления о видео, если поставите колокольчик. Ну что, давай тогда обсудим. У нас вчера эфир, я сразу говорю, не получился. У нас наш визави в дороге, но сегодня, несмотря на позднее время, мы все-таки эфир проводим. Давай вот что обсудим. Все-таки спустя несколько дней визита, на твой личный взгляд, сейчас обсуждается это очень живо в отношении Китая. Можно ли говорить о том, что Китай все-таки решится на помощь Москве в условиях такого некоторого нагнетания перед контрнаступлением украинских вооруженных сил и разговоров о том, что Москва его одна не выдержит этого давления, так сказать, военного, и, возможно, все-таки получит какую-то помощь от Китая? Ничего в твоей оценке не изменилось?
Ничего, я считаю такую возможность развития таких событий очень маловероятно. Очень маловероятно. По сумме причин, которые мы называли. Китаю крайне невыгодно этим заниматься, потому что он экспортно-зависимое государство с тяжелой, непростой экономической ситуацией. Объем его торговли с Россией условно 200 миллиардов, а с остальным миром, большая часть из которого это государства, которые будут вводить санкции, почти 2 триллиона там или что-то около этого. Какой идиот будет этим заниматься? Вот. Кроме того, там же правильно наблюдатели говорят, визит должен был быть 3 дня, а на третий день утром уехал Си Цзиньпинь, улетел. То есть, визит прошел по сокращенной программе, это означает, что они о чем-то не договорились, скорее всего. Что это за улет утром такой? Правильно. Вот. Конечно, это может быть вызвано разницей во времени, там, особенностями авиационных перелетов, но, честно говоря, у меня ощущение, что его подсократили. Что-то произошло, точнее, не произошло. Не способствует разрядке. Но из ближайших соображений это такое. Китай сказал, что помогать оружием не будет. А Путин сказал, что будет продолжать войну. Хотя Китаю хотел, возможно, остановить. По результатам заявления ничего, даже намека нет на поставки оружия. Поставки товаров двойного назначения через какие-то схемы, возможно, они были, они, возможно, могут продолжиться. Но, как мы понимаем, это не та номенклатура и не те поставки, которые могут изменить ситуацию на фронте. В настоящий момент российская армия не может проводить стратегическое наступление на Украину. Она даже не может проводить оперативного уровня наступления, но это с размахом до 150-200 километров. Больше, чем на одном оперативном направлении. Все. Приехали. Вот это страшное российское наступление, которое мы так ждали, то оно и свелось к одному оперативному. И они сейчас размазаны от Купинска до, ну, условно говоря, до Угледара, активный фронт. И под Бахмутом подздыхают, на Авдеевке предпринимают усилия, но как-то это все не очень у них идет, потому что сил не хватает там и там, надо перебрасываться. Купинско-Лиманское направление тоже не едет никуда. И они, их полководцы стали перед очень неприятной альтернативой.
Радикально. Ну, кстати, карту показываем. Мы сейчас начали карту показывать.
Не-не-не, это все китайская тема, ну какая карта пусть будет.
Ну, да? Пусть она будет, пусть люди смотрят.
Пусть будет. Радикально. Альтернатива такая. Радикально сократить активность на других участках фронта, чтобы вложиться в одно крупное. Но, как мы понимаем, притяжение такого количества сил к одному участку означает, что и украинцев задача облегчена. То есть у нас намного проще нам становится. Во-первых, мы тоже можем туда перебросить войска, где они сконцентрировали, и там их выбивать. Пример – Бахмут. Во-вторых, радикальное проседание их войск на других участках означает, что нам там созданы идеальные условия для контрнаступления. Так вот, для того, чтобы это изменить, поставки китайские должны быть. Во-первых, надо проводить мобилизацию в России. Дополнительную.
1200, новую мобилизацию.
1200 народа, да, не меньше. что весьма сомнительно по причинам, которые мы уже называли. Точнее, то, что можно объявить, я ни секунды не сомневаюсь, это проводить скрытно, я сомневаюсь в успехе. А китайцам нужно всю эту ораву вооружить, снабдить и продолжать снабжать. Потому что если они выпрашивают у китайцев даже пайки, сухпайки, можем себе представить реальное положение и реальные перспективы увеличения этой группировки. Ну, то есть Китай должен пройти не просто на военные поставки, он должен пойти на беспрецедентные военные поставки огромного размера, объема, да еще с регулярной поддержкой. Что означает для китайца самоубийца? Это не разовая акция, которую можно там, ну, попоставлять 3 недели, и пока западные СМИ возмущаются, а Запад решает вводить санкции или не вводить, как бы раз тихо-тихо сказать, что да ничего не было, это вообще корейцы, просто через нас. Угу. Это нужно будет, чтобы российская армия получила хоть какую-то вероятность успеха, нужно начинать поставлять массово, полную номенклатуру, и поставлять регулярно, то есть переходить к снабжению российских вооруженных сил, так же, как Запад снабжает Украину. Абсолютно нереальная вещь. А никакие разовые поставки, где-то там немножко автоматов, где-то касок бронежилетов, ничего не решат. Именно поэтому мы видим на видео российские танки Т-54 и Т-55 времен Сталина,
так,
которые едут с консервацией.
Ну а ты как это можешь объяснить? Ну это же вообще невозможно, абсолютно никак.
Ну как невозможно?
Ну Т-55, ну это что, это послевоенный танк.
Для Российской Федерации война перешла, для путинского режима перешла в режим истощения. Истощение – это значит, в первую очередь, истощение запасов. Они дергают то, что способны дергать. Сначала на пехотинцах были «Сидоры» вот эти 43-го года образца. Теперь появились танки 48-го года образца. И это неизбежно, потому что новая техника выбивается. Российская армия сейчас собой представляет такую историю в Украине. Первая линия – более-менее оснащенное подразделение. А вторая, и про третью уже речь не идет, это от силы 40-60% от необходимого запаса вооружения и военной техники устаревших образцов. Про снарядный голод не говорит только ленивый, про пушечный голод стволов, износа материальной части артиллерии не говорит только ленивый. Чтобы решить этот комплекс проблем, Китай должен бросить все и заниматься только снабжением российской армии. Не работает и не сработает. А любые разовые капельные поставки не имеют никакого эффекта. Они приведут все равно к санкциям и не приведут ни к какому существенному усилению мощи российской группировки в Украине и вообще российской армии. Тупик.
Так, ясно. Давай тогда пробежимся по фронту, чтобы как бы понять, собственно, что происходит, но в контексте нескольких заявлений. Например, тут вот сейчас мы карту показываем, начнем с Бахмута. Дело в том, что опять выпал, значит, Пригожин сказал о том, что чуть ли не 70 тысяч в районе Краматорск-Славянск и, насколько я понимаю, Константинов или Дружковка он назвал, сейчас боюсь соврать, сосредоточена группировка украинская. Правда, неправда, мы не знаем, это он так говорит. Он на карте там чертил, показывал, и что, мол, типа, здесь вполне может статься, что они опрокинут ЧВК «Вагнер» и двинутся дальше, и это направление удара, и пошли-пошли, и пошли, и пошли. Вот ты видишь такой вариант? Потому что, взгляде на карту, ну все-таки Бахмут находится в таком полуокружении. Это я сужу по карте. Действительно такой прорыв теоретически, чисто, как это говорит Пригожин, он, кстати, не первый день, а потом говорит, возможен, именно там, в районе Бахмута. Или это отвлекающая вещь, там, не знаю, как-то вот так.
Что говорят официально наши военные на уровне спикеров оперативных направлений, командования и так далее. Они говорят, что противник, как это, подосчерпался под Бахмутом, и темпы интенсивности атак уменьшились по сравнению с теми, что были. Более того, была использована формулировка «потерял», ну, она не очень военная такая, ну, может, это перевод с украинского был, неоковырный, я видел на русском, «потерял тактическую возможность взять Бахмут». Ну, это если переводить на русский язык, примерно звучит так, что общепонятный, да, что для гражданских силы и средства, то есть люди, материальные запасы, техника, там, снаряды и так далее, уже не позволяют, которые там у них в наличии, не позволяют решить задачу захвата Бахмута. Не получается. Просто по расчету не получается. Мы математика войны, да, считаем, сколько там на квадратный километр должно быть этих или на километр фронта должно быть этих сил и средств, не получается. Если они Бахмут брать, допустим, гипотетически, верим нашим спикерам военным, они не могут взять Бахмут, возникает вопрос, а что делать с этими нависшими над Бахмутом, вот этими флангами, да, которых Вагнер очень сильно старался. обеспечив фронт для наступления. Если они не могут его развивать, они не могут замкнуть Бахмут в окружении, то наступающие всегда находятся в очень уязвимом положении. Наступающие же не роют окопов, правильно? Не занимают оборону, не готовят дома к обороне, там, это не создают материальных запасов там, и прочие районы обороны, которые, ну, как это, которые вообще дело непростое, даже в инженерном отношении. То есть покопать, загородить. Кроме того, должна совершенствоваться непрерывно, как, например, оборона украинских войск. И создать такую даже начально, даже окопы по грудь, это огромный кусок работы, да и времени на эти работы, которые не успевают. Наступающие войска находятся в очень уязвимом положении всегда. Они к обороне не готовы, и у них единственный выход – это что? Или отступать быстро-быстро, или уже побеждать, громить противника и оказываться в положении, когда ничего не угрожает. Они взяли, они победители и так далее. Если правда то, что говорит Пригожин, если правда то, что говорит военные спикеры украинские, то Вагнер сейчас висит в таком зависшем положении, очень неприятно. Он, конечно, атакует, он еще наступает, там десантники пытаются, российские другие войска, но постепенно исчерпывает боевой потенциал, необходимый для взятия города. И дальше вопрос. Удерживать занятые позиции? Они должны просто бросить автоматы, взяться за лопаты и начать копать. Очень долго оставить. Как бы, если у российского командования это в планах, есть ли у них возможность удерживать эту группировку, это уже большой вопрос. Но в любом случае, некоторое время они будут в очень уязвимой позиции. Использует ли это украинское командование, наше командование, для удара по этим там вот этим флангам, которые не протянули. Это длинные уязвимые кишки, которые срезать там хочешь в основании, хочешь в середине, нет никаких проблем. Вот, это... Точнее, проблемы есть, как война, война, это не, как это не игра бадминтон, но тем не менее как, они в крайне уязвимом положении. Да, такая возможность открывается. При прочих равных для этого надо знать соотношение всех сторон, то, что мы не знаем, да, полноту информации. Но теоретически можно это сделать. Если сделать, им будет очень плохо. Очень большой бабу. Если не сделают, но это не потому, что мы злодеи там и договорняк заключили как, какой-нибудь, а потому что, видимо, командование видит ситуацию иначе. Оно же, в отличие от нас с тобой, и зрители наших уважаемых обладают полнотой данных.
Безусловно.
Вот. Как-то так. В Авдеевке усилилось.
Так.
Усилились действия противника, но, судя по тому, что пишут в российских военных пабликах, кидая туда мобилизованных, плохо подготовленных, они там гибнут чуть ли не батальонами. Там иркутский батальон, 300 наступало, трое стало живых, один ранен. И прочие сообщения вот такого рода. В общем, их гонят на мясо на укрепрайон наши. И что означает этот перенос усилий, честно говоря? Подозреваю, что ничего, кроме окрика из Москвы, не поступило в этом отношении. И они начали изображать, что вот мы тут штурмуем, воюем, не ругайте, мы видите, как мы стараемся. Военного резона в этом всем... Дело в том, что Авдеевка это, по крайней мере, там, где они наступают, это очень серьезная для наступающего проблема. По местности, по оборонным сооружениям, по сумме причин. И вот эти вот забеги, конечно, куча трупов на полях, которые они оставляют перед нашими позициями, они, может быть, даже более бессмысленны, чем в Бахмуте, в Авдеевке.
Ну, они в Бахмуте, извини, в Авдеевке хотят повторить те же клещи, те же, ну, как и в Бахмуте. И поэтому так такое ожесточение там, и, в общем, результат плачевный-то, в общем,
пока. Они ничего другого не умеют просто. Мы же говорили с тобой, комедия Фрунзе, 10 сталинских ударов, клещи большие, клещи малые. Но на малые уже не хватает, на большие они пытаются делать мало. Всю войну они делают то же самое, никакой оперативной мысли или там как попыток что-то изобрести, там что-то, какой-то нестандартный прием применить. За год с лишним войны мы так и не увидели. Что о российской военной школе говорит, оперативного уровня говорит, очень плохо. Куда они умудрились растерять этот опыт, при том, что они носители опыта боевого советской армии, которая, ну, кое-какие образцы показывала в конце Второй мировой войны, например. Та же маньчжурская операция, да? Там и прочее. Висло-Одерская, Яско-Кишиневская и многие-многие другие. Но вот они как-то так вот... Ну, очень на троечку, скажем так, на троечку с минусом. А вот другое дело, что эта троечка тоже до некоторой степени работает, иначе не было бы вот этих клещей, нависших над Бахмутом. Но там уже просто продавливается отношение сил и средств. когда это, когда больше артиллерии, когда больше танка, больше авиации, все это лупит, ну, как бы невольно бывает, начинаешь сдвигаться. Ну, мы понимаем, что одной битвой судьба войны не исчерпывается. Да и битва, это, честно говоря, такая... Бахмут, все они кричат, что Бахмут превратился в символ, что вот у нас тут рухнет мораль. Ну, президент Зеленский приехал, поддержал наших бойцов в Бахмуте.
Да.
И Бахмут что-то как-то не рухает. Не рухает, не рухает, и никак не собирается рухать. Более того, они кричат, что... В любом случае, там, скажем так, там близкая развязка.
В Бахмуте?
В Бахмуте. В том или ином варианте она в короткие сроки она произойдет. Внимание. Я не скажу коронную фразу.
Вот. 2-3 недели.
Да, в короткие сроки она произойдет. Так или иначе, она ситуация разрешится. Но там дальше земля просохнет в других местах.
Вот сейчас мы про просохшую землю поговорим. Но карта нам больше не нужна или еще понадобится, как ты считаешь?
Ну, как бы мы назвали ключевые точки, где обстреливаются.
Да,
на запорожском
да.
направлении там они говорят, что наши ходят в короткие атаки. Называют это разведкой боем. Направление Токмака. Купинск-Кремена, вся эта история там подвяла, честно говоря. Опять же, по их же самим, по их собственным заявлениям. Ну и видно по направлениям, которые наш генштаб сообщает, и по формулировкам видно, что там идут частные боевые действия, не носящие никакого уровня выше тактического.
Угу. Нас смотрит почти, ну, 282 тысячи, и 84 тысячи поставили лайки. Тем, кто к нам присоединяется, как это обычно, 18 минут в эфире, не забывайте ссылки на этот эфир размещать. Эфир короткий, если вы успеете разместить, значит, кто-то присоединится. Соответственно, подписывайтесь на канал, на мой, на Алексея тоже. Украина, готовя великий контрнаступ, яки шаку и свет. Радник Залужного Дэн Райс. Ну, видно, ну, вообще Дэн Райс известный тип. Он, оказывается, с осени уже... Я, кстати, не следил, советником Залужного работы. Я думаю, там Пентагон направляет советников, нормально. И он говорит о том, что контрнаступ шокирует весь свет. Да? Как ты это оцениваешь? Потому что разноречивые оценки. Я хочу, чтобы ты в контексте это прокомментировал, потому что есть и другие оценки. Госсекретарь Блинкин утверждает, что Киев может попытаться вернуть некоторые территории не на поле боя, а иными путями. Не знаю, какими путями, ну ладно. Значит, кое-кто там, Столтенберг говорит о затяжной опять войне, кто-то говорит о, значит, что Марк Милли, глава комитета, Объединенного комитета начальников штабов США, ну, генштаба США, говорит, что планы Владимира Зеленского, включающие возвращение Крыма в состав Украины, считает максималистскими, ну, то есть немножко завышенными и так далее. Но в целом, как бы, все равно такое напряженное ожидание, о котором и ты говоришь, земля подсохнет и так далее, вот этого контрнаступления. Оно уже оказывает, я бы сказал, психологическое давление, как всякое ожидание, да, такое, знаешь, то ли страшное, то ли приятное, оказывает воздействие на тех, на других, на третьих, и, собственно говоря, дает основания действительно подискутировать, порассуждать. Ты считаешь, что это часть психологического давления уже со стороны Украины и ее союзников для запугивания Москвы и ее армии, поскольку, ну, действительно, анализ показывает, что оно может быть очень успешным, это контрнаступление. Марк, и так далее. Да.
Любая война, прежде всего, информационная. А потом всякое остальное. Потому что в пирамиде войны высшим звеном пищевой цепочки является информационная война. Воздействие на умы и сердца противника, союзников, нейтральных, те, кто тебя поддерживает, и своих. Безусловно, давление, которое стоит, информационно-психологическое на противника, которое стоит за дискуссиями о контрнаступлении скором нашим, оно запланировано. Оно и запланировано, и получается стихийно, но первые лица такого уровня, как ты перечислял, они не говорят ничего случайного, они говорят все специально. И это мое мнение, ты знаешь. Первое, контрнаступление будет. Второе, оно всех удивит. Два, оно будет, три, оно будет успешно. Но им война не исчерпается. Каким бы оно успешным ни было, как бы далеко оно ни зашло, оно рано или поздно, мы исчерпаем запасы, остановимся. Мы видели это по Харьковской операции, правильно, по Херсонской. Остановимся, и вопрос будет, сколько, какова будет конкретно начертание линии фронта. Сколько мы заберем, сколько они сохранят. И в зависимости от этого, да, точнее, вне зависимости даже от этого, я думаю, что ситуация изменится радикально. Вопрос, до какой степени радикальности она изменится в нашу пользу. Политическая ситуация, прежде всего. Ну, вот пример. Допустим, в результате этого контрнаступления украинские вооруженные силы, силы обороны будут стоять на границе Крыма, выйдут на побережье, северное побережье Азовского моря, и противник будет сохранять за собой, ну, состояние примерно на 24 февраля.
Допустим.
То есть часть Донецкой и Луганской области и Крым. Ну, само по себе это крупная моральная победа, это возвращение на границы, с которой она начиналась, правильно? Освобождение всех территорий или почти всех, которые захватила российская армия с момента начала войны. Агрессор уже проиграл. Теперь внимание, удержание этих районов, которые будут насквозь простреливаться дальнобойными украинскими средствами. Потому что, ну сколько там той, прости господи, в кавычках, ЛНР, ДНР, вот, и сколько там того Крыма и Крымского моста. Ну, это такая история. Даже если мы исчерпаем наступательный потенциал, чтобы ломиться танками в Крым, например, заходить, то уж лупить по объектам инфраструктуры, по аэродромам, и в первую очередь по Крымскому мосту мы сможем аж бегом, по кораблям, гарпунами, они все уже будут доставать. Но можем себе представить, как будет выглядеть эта картинка. Вот, поэтому, особенно в России, всем станет очевидно, даже по последнему, я не знаю, последнему ватнику будет понятно, что война проиграна с треском. И тогда в России начинается внутриполитический кризис. Он не будет кризисом народным, он будет кризисом элитным. Народным он будет через некоторое время, если экономика будет проблемой, но и здесь, как мы понимаем, все хорошо, в кавычках, для Российской Федерации, потому что прошла информация о том, что там пытаются разрешить правительство добычу золота, слышал, на частной основе. Это же до чего надо довести людей, чтобы они копали золото, как у нас янтарь копают. Как бы, да, это, для меня это признак критической тяжести экономики. То есть они проедают золотой запас, чтобы покупать, поддерживать страны какие-то и так далее. А сведения о том, что они его тратят, были еще в январе. Ну, то есть это будет решающе. Возможно, они сохранят за собой часть территории. Тогда, чтобы нам освободить их, нам понадобится еще один цикл подготовки до вооружения и вторая серия контрнаступления. Тогда да. Сколько она займет, неизвестно, но мы видим, что это занимает почти полгода, если считать от ноября до апреля-мая, как все называют, наблюдатели независимые. Ну, как бы полгода, да? Накопиться. Ну, может быть, и такие
Получается
сроки.
полгода,
Да,
да.
снова займет такие сроки. Вот. Но в любом случае это уже будет первая, совсем не та война, которая была. В том смысле, что смещена далеко на восток и на юг. И это будет даже не война в смысле, когда мы ждем от противника чего-то, что от нас потребует сверхусилия. Это будет добивание. Это будет фаза добивания, и все это прекрасно понимают. Это проигранная война, это разрушена российская экономика, санкции будут добивать, придушат, нет китайской помощи, огромные потери, пленные, разбитые, там сожженные танки, ла-ла-ла, все, харьковская операция на больших территориях. И они там вцепятся в клочок земли и будут пытаться его удерживать, загоняя туда десятки тысяч новых мобилизованных, которые будут хватать вообще без всякой подготовки и кидать. Ну, мы будем это все перемешивать с землей. Вот, прежде чем туда зайдут танки и пехота, ну, будут работать ХИМАРС, авиация, артиллерия и так далее. Вот такой будет эта фаза. Закончится ли война? Нет. Будет ли это понятно всем, куда это идет? Да. Настроения поменяются радикально. Стратегическая ситуация поменяется радикально. Политическая ситуация внутриполитическая, внутриэлитная в России поменяется радикально. Ну, как бы для нас будет все гораздо лучше, для Кремля будет все гораздо хуже. Но это будет война как бы на добивание проигравшего. Вопрос, ну, насколько она нужна Российской Федерации, российскому народу, народам России.
Да, их не
Не проще ли?
спрашивают.
Ну, понятно, но они могут ответить сами, не дожидаясь, пока их спрашивают. Потому что, вот смотрите, ну сейчас еще какие-то иллюзии есть, там, да, у них, что они удержат там захваченные территории, присоединят их к России, там и всякое такое, или оставят за Россией. Но потому что ничего такого не прозвучало от китайского лидера. Они не собираются менять свой принцип признания полной территориальной целостности Украины, правильно? Международно признанные границы. Наш последний союзник исчез в этом отношении. Удержание этих территорий проедает просто как черная дыра ресурсов. Военные, реальные, финансовые и так далее. Дипломатической поддержки практически нет. Остались без союзников, если не считать таковыми Сирию. Сейчас еще какая-то иллюзия есть, что вот уже мы упремся, у украинцев не получится. И будет... Мы положили 150 тысяч не зря, какие-то территориальные приобретения. А когда это все вернется по состоянию на 23 февраля? Ради чего погибло 150 тысяч? А погибнет же 200, пока мы исходим в наступление. Еще 50 добавится. Ну и что? Смысл? И это как получится змея, закусившая себя за хвост. Полный круг обижали, кучу народа потеряли, вассалами Китая стали, экономику разрушили, да, будущее, варианты развития будущего обрезали себе полностью, потому что будущее – это технологии в первую очередь. Потеряли рынок газа в Европе без перспективы восстановления и там переноса газовых усилий куда-то там в пользу того же Китая. В общем, катастрофа. Потеряли все завоевания Российской империи со времен, наверное, Петра Первого и вернулись к тому же, с чего начинали.
Ну да.
Вот этот результат контрнаступления. Поэтому резюме такое. Разгром будет страшный для противника. А война, да, еще может некоторое время продолжаться, если Плешиво останется у власти и будет продолжать убивать десятки или тысячи российских мобилизованных, чтобы удерживать клочки, которые, ну, не возьмем. Возможно, мы не возьмем с первого раза. Потому что, ну, понятно, что территория огромная, и есть военные законы, которые не обойдет ни Залужный, ни никто. Запасы все равно исчерпываются, войска все равно устают рано или поздно. И после 2-3 месяцев интенсивных боев нужна передышка все равно и накапливаться заново. Поэтому для меня перспектива ясна. И она весьма печальна для Кремля.
Они все в свою смерть не верят. Ну, это посмотрим. Ну, дай бог, дай бог. Смотри, вот после визита Си Цзиньпина в Москву начался меняться ландшафт в Соединенных Штатах. Какой? Вот мы слышали заявление, ну, Трамп, понятно, и Де Сантиса, основных кандидатов от республиканской партии, которые идут на праймерис. Ну, в общем, они высказывались критично относительно поддержки Украины. И вдруг какая перемена? Вот Де Сантис заявляет, он один из основных кандидатов наряду с Трампом, что в интервью он назвал Путина военным преступником и заявил, что он должен быть привлечен к ответственности. И все это происходит на фоне, они дальше развивают тему, потому что Китай. Раз Китай здесь присутствует, раз Китай заключает такое соглашение как бы с Москвой, официально провозглашает ее вассальной территорией, то значит это уже не вопрос пограничного конфликта, как дословно называл войну в Украине Де Сантис до этого, а это, в общем, противостояние с Китаем, а Китай для республиканцев это красная тряпка. И что для Трампа, что для Де Сантиса. И сейчас, но тут даже мне прислал сообщение Пиантковский, он опубликовал со ссылкой на западные, уже на американские издания, что, значит, там только что опубликовали, но он следит за этим. Быстро переориентировался Де Сантис, визит Си консолидировал американский политикум на антипутинской платформе. Ну и там цитаты его, там все цитаты посвящены, что, ну раз так, значит, мы будем, надо поддерживать Украину и так далее. То есть визит Си произвел и то впечатление на американские выборы, на американских кандидатов и на республиканцев, в частности, тех, которые выражали критическую точку зрения, ну, кто, значит, по, значит, как Трамп, значит, поскольку от себя, что называется, а Де Сантис скорее, чтобы не потерять электорат, в том числе Трампа. Сейчас уже это меняется, и раз Китай враг, и он с Москвой, то надо, значит, Украину, соответственно, поддерживать. Ты думаешь, эта тенденция будет усиливаться, останется той же, вне зависимости от того, насколько Китай глубоко погрузится в войну?
Это то, о чем мы говорили. Союз Китая с Российской Федерацией, даже если не будет заключаться военной помощи, просто идеологический и международный союз. Он же не экономический, там, юанизация и прочее. Он не оставляет шансов Украине остаться нейтральной. Нейтральная Украина невозможна при этом случае. Потому что, представим себе, есть Западный блок, страны НАТО плюс ЕС. Вместе есть Российско-Китайский союз. А посредине что? Нейтральная Украина, за которую вечно будет борьба. Она будет главным призом в этой ситуации в Евразии. В Европе так точно. И ну, кто будет оставлять шансы китайцам и россиянам еще раз попытаться сыграть в перетягивание Украины или ее части на свою сторону? Никто. Потому что мы обречены вступать в ЕС и НАТО. Может быть, долго, может быть, не сразу, может быть, это займет годы, но тем не менее. Почему? Потому что здесь все понятно. Во-первых, железный занавес пролег по границам Украины, это говорит сегодня немецкие представители говорили у нас сегодня, что мы в любом случае должны как это, сделать границу неприступной, границу Украины восточной. Во-вторых, Украина могла быть нейтральной только в ситуации, когда не было союза. Запад надеялся балансировать Китай с помощью Российской Федерации, значит, должен был учитывать ее интересы. Вот это вся эта игра, почему нам Меркель с Оландом отказали в вступлении НАТО в 2010
Ну да.
году на саммите был в Будапеште, в Бухаресте. И сейчас эти условия исчезли. Сейчас единственная дорога нам это вступление в НАТО и в ЕС. Мы самый эффективный фактор сдерживания в Восточной Европе. Мы просадили российскую военную мощь, в принципе, военную, именно военную составляющую, физически ее уничтожил и сделав недееспособной. Вспоминаем Т-54, Т-55, которые сюда едут. И миллионная армия победителей, вооруженная западным вооружением, не может оставаться в Украине. Не может. Ни с какой точки зрения. Понимаете, да? Она тоже нуждается с точки зрения Запада в эффективном контроле. Эффективный контроль достигается только тем, что мы вступаем в ЕС и НАТО. Это все. Это решенный вопрос. Я Си Цзиньпиню очень благодарен за этот визит в Москву, потому что это не только изменение риторики республиканцев, которые пытались заигрывать с электоратом Трампа, притягивая на свою сторону, колеблющуюся на риторике изоляционизма, Америка First и так далее, а это все быстренько поняли, что это игра. Большая геополитическая, стратегическая, новая холодная война в масштабах земного шара, новые союзы. И когда есть такое противостояние, каждый солдат должен приписан быть к котелку своему. И если мы говорим там об Уганде или Зимбабве, то они далеко от этого стоят. Хотя, как сказать, и там, знаете ли, да, китайское влияние борется с турецким, американским, французским и прочим. Но Европа-то, когда горячая война идет в активную фазу, и война не кого-нибудь, а про западную Украину, с прокитайской России. Ясно, где должна быть Украина, правильно? В этом раскладе. Поэтому как бы, и здесь Бог любит нас и идет нам навстречу. Организовал визиты, организовал просветление мозгов части Западной Европы. Ну, это очевидно. Вот берем старика Обзижинского, вот если бы он сейчас был жив, он и до этого все сказал в своем учебнике. Ну, так он и расклад совершенно очевиден. Где должна быть? Более Киссинджер признает необходимое вступление Украины в НАТО. Куда же дальше? Ну,
Ну да.
вопрос решен. Именно в свете противостояния с Китаем. Если бы не было этого союза, еще бы разные голоса бы раздавались на Западе. Они бы говорили, ну да, конечно, мы видим Украину, но это не скоро, это когда еще будет. Сейчас все будет очень быстро в историческом смысле. Именно благодаря этому союзу, именно благодаря противостоянию на уровне новой холодной войны. И это хорошо. Мы заплатили страшную цену, чтобы оказаться по эту сторону железного занавеса. Мы продолжаем ее платить, и туда уже больше не собираемся. И нейтральными мы быть больше не собираемся. Нам нейтралитет очень дорого обошелся.
Так, 327 тысяч нас смотрят, больше 110 тысяч поставили лайки. Тем, кто нас смотрит, просьба не примените воспользоваться возможностью ссылки на этот эфир, размещать в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Это очень важно для того, чтобы и другие посмотрели наш эфир, потому что сегодня он чуть позже выходит. Непонятно, когда лучше, то ли раньше, то ли позже, как обычно. Всегда это загадка. Но выходим, когда выходим, когда есть возможность. Так что тут уж, как говорится. Значит, смотри, президент Финляндии подписал закон о вступлении страны в НАТО. Причем, ну вот все, что этому предшествовало в связи со Швецией и Финляндией, вроде как открыто Турция не имеет претензий к Финляндии. Эрдоган заявил о том, что, значит, Финляндия добросовестно исполняет обязательства по вступлению, и то, что Турция согласует турецкий парламент. По Швеции вроде как не ясно, но вроде какой-то может быть и отскок, значит, на следующем саммите и так далее. Как ты видишь ситуацию с учетом, если Финляндия будет принята на саммите, как я понимаю, уже в июле в Вильнюсе, пусть даже без Швеции, Финляндия. Это как-то влияет на расстановку сил, на какую-то ситуацию дополнительно и контекстно на ситуацию с войной в Украине. Что бы ты сказал? Тем более, что Финляндия к ней обращается за самолетами. Вот сегодня каждый день идут сообщения. Она там изыскивает возможность помощи Украине. Вот в этом контексте.
Давайте так, Швеция, во-первых, находится в сумме военных союзов, которые, несмотря на формальный нейтралитет, которые обеспечивают ее безопасность. Напоминаю, что не далее, как полгодика назад, американцы пообещали, что Швецию будут защищать так, в случае чего, как будто она страна НАТО. Этого заявления предостаточно. Значит, что касается Турции. 14 мая там выборы президента Турции, хотя Эрдоган, безусловно, говорит, никаких серьезных решений не будет приниматься по такому ключевому больному вопросу до выборов, мы понимаем, турецких. Зато после выборов, наоборот, они могут быть приняты с скоростью, которая всех удивит, скажем так. Ну, потому что Эрдоган играет на теме сожженного Корана, да, Швеция, которая там курдских экстремистов у себя приютила и так далее. Да, выгодно разыгрывать как карту на выборах, консолидируя свое, скажем так, происламское большинство. И слово не очень наковырное, но как бы мы понимаем, да, что противостояние это светский город, да. с религиозной деревней. Там, если в общих чертах говорит Турция, вот Эрдоган исламскую карту, исламскую разыгрывает по полной, то выборы должны быть. Осталось, то, слава богу. Да, это все может быстро измениться после этого, и Швеция неожиданно окажется тоже приемлемой и быстро вступит. Вот, кроме того, американцы ведут работу с турками, ну а кроме того, вступление Финляндии, которая вместе со Швецией подала, находится в оборонном союзе. Но мы же понимаем, что как бы, даже если вдруг произойдет невероятное, Швеция не вступит, Финляндия вступит раньше, через полгода примут. Но до этого, это же формальная будет интеграция, до этого совместимость войск, оборонные планы, гарантии безопасности Швеции, ее участие в операциях в Балтийском море, направленной против Российской Федерации, военной активности, угрозы, которые он несет. Ничего же не поменялось, как шло, так и будет. Они и так были всегда интегрированы в эти оборонные союзы. Ну, то есть, ну, будет формальное вступление на полгода позже. Или на год. Не страшно. Даже это берем самый крайний сценарий. Но я почему-то думаю, что шансы на то, что все будет хорошо, велики.
Так, ну вот смотри, мы уже 30, почти больше 30 минут в эфире, у нас чуть-чуть еще есть времени. Смотри, ну не перестают нас радовать две темы, да. Одна касается, если ты видел, Кирби прокомментировал награждение, видел, да, но я расскажу зрителям, награждение пилотов военных российских за то, что они сбили беспилотник американский. Причем как? Ну, оторвался хвост, они его поливали этим горючим. Ну, и, соответственно, значит, Кирби сказал, что они идиоты, поскольку опасное сближение с американским беспилотником могло привести, собственно говоря, к столкновению, в результате которого пострадала бы военная машина российская. Вот. А награждать их – это еще больше идиотизм, потому что это невоздушный бой, и, собственно, ничем не грозивший, не понятно, в чем здесь героизм-то, собственно, поливать его керосином. На это обиделись, на это отвечали Кирби, что там, типа, сам дурак по принципу. Но, в принципе, их наградили за вот эту воздушную атаку, в результате которой все-таки удалось сбить этот беспилотник. Ну, действительно, какая-то гротескная ситуация. Казалось бы, ничего не грозило, из чего бы это награждать, и в чем здесь подвиг, совершенно непонятно. Но из этого сделали публичное такое мероприятие и тому подобное. И примыкает к этому, я хочу, чтобы ты вместе прокомментировал, он не дает нам скучать, наш любимчик, я имею в виду Медведева, он зачитывает, оказывается, телеграмму Сталина на совещание по гособоронзаказу. Раз. Ну, ты видел, что он лепень брал такая глянцевая, он ходил в Уралвагонзаводе. У меня фотографии, ну, все видели, он в кожаном плаще ходил. Он себя мнит наркомом, знаешь. Вот. Был такой, я вот много раз рассказывал, некто Ванников. Он был еврей, его из тюрьмы прям вытащили. Он во время войны был наркомом оборонной промышленности. Действительно, очень многое сделал. Надо отдать должное. Ну как, ну в сталинской манере. Завод ставь, иначе расстреляю. Вот, ну, я просто знаю, как это происходило в моем родном Куйбышеве, в Самаре. Там именно так устраивался завод воронежский, авиационный. Значит, производил эти илы и так далее, и так далее. Ну и он же там же, значит, до этого, точнее, после визита Си заявил, что, говорит, угроза ядерной войны, она не снизилась, она возросла, сказал Медведев. Ну вот смотри, то есть такое ощущение, что мы в психбольнице, потому что на самом деле совершенно непонятно, чем люди руководствуются. Один, значит, огрызается на то, что им сказали, что не за что награждать, другие, значит, я не могу понять. Значит, опять этой елдой потряхивает вот этот клоун шапитошный. На твой взгляд, здесь как вообще с этим всем сочетание? И одно, и второе, ты тогда прокомментируй. К концу эфира.
Вот людям, которые понять, как это вот, в российских церквях умудряются ставить одновременно иконы Сталину, да, и Николая Первого, когда Николая Второго, когда второй поспособствовал смерти первого, не напрямую, конечно, в результате. И как можно таскать Гагарина и Т-34 там на майках, да, в приличном обществе одновременно с криком «Тагил, прыгать в бассейн» в этих майках. Они не понимают одного. Это эклектика вся странная. И, вернее, это, как это? Носить Гагарина, улыбка, которая покорила мир. Да, это сказать на другом обороте футболки Вагнера, который кувалды убивает. Там, да, этот сам, кувалды продавать как это, предметы интерьера и прочее, прочее. Они не понимают одного. Настолько деморализованная путинская верхушка и деморализует Россию, что у них нет энергетики, которая дает истинное следование своим ценностям, какие бы они ни были. Вот. И так, когда у тебя нет энергии, которая дает истинные ценности, потому что ценности все разрушены, ты глубоко моральный субъект, и вся твоя жизнь это доказывает, ты начинаешь искать замену, драйв. Они хватаются за все, что дает драйв. И если наркомовская история Медведеву дает драйв, он будет косить под наркома и зачитывать 30 Сталина. И если им там сбитие американского беспилотника дает драйв, они будут за это награждать. Если им драйв дает фуражка Гитлера в этом капище мрачном, то значит им будет драйв. Если им дает Т-34, дает драйв. Гагарин дает драйв, Николай II дает драйв, Екатерина дает драйв. Ну вот они, вот они, вот матросы Железняка и Екатерину поставят рядом. Им пофиг абсолютно, важно, что оно драйвит их, дает энергетику, мы всему миру покажем и прочее, прочее. Вся эта ужасающая эклектика, которая не выдерживает никакой критики, даже не с точки зрения эстетики, а с точки зрения психиатрии, потому что человек не может иметь такие, как это, в одной картине мира такие разнонаправленные персонажи, которые еще между собой враждовали, да, и мечтали друг друга закопать, они как бы во славу России. Неважно, какая слава. Большевички несли славу России на штыках, либо Екатерина раздвигала просторы. Там. Важно, что раздвигали, значит, вот уже слава России. Это типичная картина психики очень деморализованных людей, не имеющих реальной ценности, не имеющих реальных ориентиров политических, идеологических, там, геополитических, мировоззренческих. И когда нужно просто допинговаться тем, что работает. Кокс, значит, кокс. Кокс, смешанный с активированным углем, значит, что с чем-то у него мешает. Зубным порошком, значит, такой, лишь бы было. Нужен, потому что вот представим себе вот, жизнь Медведева. Вот он утром проснулся. Для чего?
Один день Буратино, как мы раньше говорили.
Для чего? Они летят на Марс? Нет. Они возобновляют энергетику, зеленый переход хотят обеспечить? Нет. Они там мечтают предотвратить экологическую катастрофу? Нет. Они хотят, что там, чтобы победила вера в Христа на всем земном шаре? Нет. Они хотят, чтобы знамя пророка было в каждом доме? Нет. Чем они руководствуются? В чем драйв? Они хотят, чтобы Будда, весь мир уверовал в Будду, да, и медитировать? Нет. У них вообще ничего нет. Ничего. И тогда надо как дергаться за то, что дергается. А все постсоветские люди, вот такого типа, как Медведев, у них же в голове сплошная каша, связана с травмой распада прежнего мировоззрения и отсутствием как бы нового мировоззрения. Поэтому это жуткая смесь пионерского детства с питерской бандитской подворотни и каких-то там нахватанностей, кого МГИМО, вот там по-французски научили говорить, кого там, значит, где-то там еще, плюс опыт двух Чечней, плюс опыт самоподрыва домов, убийства собственных граждан, плюс Сирия. Ну, и вот они понимают, что, значит, так, пионер Гагарин, Сталин, это вот хорошо, это оттуда, кувалда хорошо отсюда, Екатерина хорошо вот еще оттуда, а матрос Железняк, это вот тоже классно, я про него фильм в детстве смотрел. Ну, давайте вот спаяем идеологию какую-то, в которой все вот это включено, и оно как бы вот все побеждающее. Ну, это вообще социальная шизофрения.
Ну, безусловно.
Да, и именно с такими шизофрениками мы имеем дело. Все знают, вот они, даже вот смотри, китайский лидер еще в Москве. Или только что уехал из Москвы. Да. Китай трижды публично на высшем уровне заявлял никакого ядерного оружия.
Точно
И
так.
что он уезжает, его и Медведева спрашивают, ну каковы результаты визита китайского лидера? И бывший президент Российской Федерации, он замглавы Совета Безопасности этой же самой Федерации, говорит, ядерная война, угроза ядерной войны возросла. Как мир это должен читать? Это как бы бросает тень на Си Цзиньпиня, который после визита в Москву, которого угроза
ну,
ядерного
так, сумасшедшего,
восстания
да.
возросла. Ну, то есть Си Цзиньпин косвенно является виноватым в том, что возросла угроза ядерной войны. При том, что, ну, я думаю, он очень удивлен был бы. Был. Даже не бы, а был. А во-вторых, получается, что вот эти любезные его надежные партнеры сделали его виноватым. Хотя он принципиальный противник, и Китай многократно заявлял, никакого ядерного оружия, даже дискуссии о ядерном оружии, даже угроза, не думайте. Они его вляпали в эту дискуссию. Вот на что они рассчитывали? Да ничего, вот лишь бы ляпнуть, потому что надо попугать. А ты заметил, что в каждом жесте, в каждом слове в этой записи он подражает Путину?
Да, нет, ну это давно, он стилизует,
а помнишь, как
у него собственного нет, он же лишён индивидуальности, очевидно.
Помнишь, как
это
в 17-м, в 17, да, в 17 мгновении весны, когда хранили там этого брата Плечнера, профессора,
да,
он
да,
вспомнил,
да.
Как там Кальтенбрудер потрепал по щеке какого-то мальчика, он сказал, не, я
да.
понял, они все подражают фюреру, даже именно фюреру.
Да,
Вот,
да,
вот это
да.
Та же самая история. И когда у тебя нет своего... И нет за что бороться, действовать, просыпаться, яичницу на вилку наматывать. Ну, ты будешь шататься от фонаря до фонаря, от батарейки к батарейке, которая тебя хоть чуть-чуть заряжает. Но это хорошо, это даже плохо очень в быту. Таких людей надо сдавать врачам, чтобы они курс коррекции проводили. Но когда это бывший президент ядерной державы, уж понимаем, да, где они там все такие. Они же читали снав Пелевина там, про Уркаину и так далее. И все радостно гикали, демонстрируя, что вот там, значит, распад, и там некие полубоги там сверху за этим всем следят и прочее, прочее. Оказалось, что они внутри этой истории были. Что Уркаина – это не Украина, а это они. Украина. И страна,
ну, да.
Победившая, да, когда у тебя вместо мозгов чуть-чуть АУЕ, чуть-чуть наркомовских, чуть-чуть 100 грамм принятых с утра, чуть-чуть там, эти самые, чуть-чуть там Екатерины Великой, которую он, великий лидер, советуется, и Петр Первый, выясняется, что ты слова сказать не можешь, чтобы не подставить тех партнеров, которые тебя еще по какой-то причине эксплуатируют, и с тобой имеют дело, и приглашают тебя с визитом в Китай. Ну, если в любой нормальной стране, это был бы грандиозный скандал. Я так понимаю, китайцы просто тоже поняли, как это, пережили это как грандиозный скандал, но уже понимают, насколько невменяемыми людьми они имеют дело, поэтому даже не стали ничего говорить, потому что оно же бы выползло и что-нибудь еще такое сказало, что еще больше усугубило ситуацию. С восточным принципом сохранения лица Китаю надо было отрабатывать там, где он назад, где он не хочет отрабатывать, и где хочет поэксплуатировать. Ну, шизофреники, ну что ты будешь делать?
Я тебе сказал, а Китай-то на самом деле по концу визита, только прибыв в Пекин, уже заявили о том, что проведут саммит Китай-Центральная Азия, куда приглашены Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан и так далее. То есть они-то как раз херней не занимаются, как эти ебасосы. А они занимаются гегемонией на пространстве бывшего СССР, ну и на Евразии.
У них соберут и скажут, что мы бы были мы у этого вашего Путина в Москве, ребята, они решительно невменяемы, имейте дело с нами, потому что тут же как бы, там ничего не будет. Но. Более того, все, что там будет, всем тем управляем уже мы. И как бы на этом все.
Так.
Смотри, вот Путин, да, вот да. Давай закончим.
Давай.
Путин же по молодости, когда он был еще худощавый, да, такой... считался тут очень хорошим политиком и в Украине, и в Беларуси. Ему авансом выдали приглашение в Большую Семерку. Клуб первых экономик мира, кроме
но
Китая.
Ну, это по инерции докатился из 90-х. Там начиналось еще
да,
приезд.
Но выдали да. же. Он имел
уникальный
шанс. Пригласили. Китая там не было, а Путин был. В результате пробежал цикл. Он не оценил этот подарок. Он не захотел выстроить нормальные отношения со всеми этими странами, которые на равных его позвали. И теперь добровольно пошел в вассалитет Китая, потому что Китай ему лучше, чем иметь. Вассалом Китая быть лучше, чем быть равным партнером в большой семерке. Ну, вот что должно быть в мозгах этих людей?
Ну, в принципе, понятно, что.
Ну, вот и все. Следующая справка, вернее, следующий ордер, который выдадут, это будет ордер не в Гаагу, даже Путину и всем остальным, включая Медведева, а скорее куда-нибудь на лечение. Длительный отдых под душ Шарко, электропроцедуры и прочие средства стабилизации.
Ну что же, 333 тысячи нас смотрят. Напоследок, буквально, мы уже 50 минут в эфире, покажем. Сегодня к нам обратились из полка Калиновского. У нас тут есть вот ветеран, который остался без ноги. Вот, мы ему пожертвовали со стороны, ну, надо лечиться, вот, создать протез. Парень молодой, видите, ну, как-то пожить надо, и все-таки, ну, без ноги тяжеловато, конечно, и поэтому мы ему собирают на протез. Я понимаю, что таких ветеранов очень много, ну, так попало, раз уж герой эфира и так далее, и вот он без ноги. Мы ему отправили наши деньги за майки с тобой собранные, и сейчас мы покажем сумму. Да, вы можете обращаться, посмотрите, зайдите на сайт, вот ссылка есть. Ему нужно собрать деньжат вот на этот протезик. И, соответственно, тут помечено, сколько еще не хватает. Там больничные документы, сколько все нужно. Ну, действительно, все-таки парнишке жить надо как-то пособить. Мы вот решили помочь. А вот сейчас покажем документ, собственно говоря, Назарову, этому парню. Вот мы ему перевели наших с тобой 68 951 гривну. Ты же не против, Сергей?
Да, я горячо за.
Ну да, ты же у нас тоже все-таки корни белорусские имеешь, так что...
Там независимость, вот, парень, это защитник Украины. Даже если у него были китайские,
ну да, да. Корни. Ну и все, он под Киевом ногу потерял, под Киевом пострадал. Так что вот потерял ногу, как говорится. Так что, в общем, если кто может, вы там напрямую уже сами... Вот, помогите. А мы проведем следующий эфир. У тебя как поездка, когда ты...
В субботу, все четко, в субботу.
В субботу в 21 по Киеву, или...
Ну, давай 21.
В 21. Проведем
давай в субботу 20, 21. Давай 22. Посмотрим, работает
22?
Ли, что, да, что на час позже больше...
Окей, okay, давайте в 22. Давайте,
потому что, похоже, работает, часа. Давай проверим.
Да. Я не против, у тебя со связью будет все хорошо, да? Окей, тогда в субботу в 22 часа всех ждем, дорогие друзья, приходите и, соответственно, проведем эфир в субботний в 22 часа по Киеву, 23 часа по Москве. Всех будем ждать. Всем пока.